Эпизод 8. Предназначение жертвы. Погода в день встречи учеников с хранителем знаний была свежая и приятная. Совсем недавно прошел дождь, покрыв все вокруг крохотными бриллиантами капель, но ласковое солнце уже высушило ряды белых скамеек, расположенных вдоль невысокой такой же белой сцены. Дышалось сегодня легко и приятно. Небольшими группами, переговариваясь между собой, ученики собрались возле сцены, рассаживались на скамейки. Вскоре в голубизне парка появилась светлая фигура мудреца. Он излучал тепло и незримое сияние, которое нельзя было увидеть, но при тонкой настройке можно было почувствовать и насладиться бесподобным благоуханием благости. Поприветствовав учеников светлой улыбкой, учитель стремительно взошел по ступенькам на сцену, подавая ученикам пример того, как всегда не упускать возможность совершить усилие сверх необходимого. Вверх тут же взлетело несколько нетерпеливых рук. Жестом хранитель знаний указал на худощавого юношу с глубокими василькового цвета глазами и коротким светлым шрамом над левой бровью. Его звали Эраст. Он был из числа редких счастливчиков, которым хранитель позволял бывать на встречах регулярно. И хранителю было особенно отрадно наблюдать, как с каждой встречей светлеет его лицо, взгляд становится более мудрым и осознанным. Мастер отмечал, что новые мысли находят отражение в поступках и духовных практиках прилежного ученика. «Любимый учитель», — начал Раст глубоким, хорошо поставленным голосом. Было слышно, что юноша профессионально занимается вокалом. «Недавно я прочитал такую цитату. Невидимый мир гораздо ближе, чем мы думаем. Он вторгается в наши мысли, эмоции и самочувствие. Он управляет всем происходящим на земле». На мгновение Раст замолчал, словно в очередной раз обдумывая сказанное, а затем продолжил с надеждой, глядя на мастера. «Что же такое невидимый мир? Должны ли мы противостоять его влиянию на нас?» «Невидимый мир — это тонкий план, в котором живут духи, лярвы и ангелы», — мягко произнес хранитель знаний. «Находясь в физическом теле, мы находимся словно в комнате без окон. Мы слепы и не можем видеть тонкий план, но зато можем понять его действие». «Учитель, можно предположить», — обратилась к мудрецу аскетичного вида женщина средних лет с длинными пшенично-русыми волосами, спокойно спадающими по спине. «Конечно, Оливия», — улыбнулся хранитель, посылая ученице энергию уверенности и силы. «Почувствовать тонкий план мы можем через наши мысли и эмоции, если контролируем их, верно? Понимаем, откуда они пришли и какие последствия за собой повлекут, правильно?» «Да, все верно. Если мы отслеживаем свои мысли и чувства, внимательно следим за ними, анализируем, нужны ли нам эти мысли, или их кто-то внушил нам, чтобы сбить с правильного пути. Если умеем контролировать мысли, плохие отсеивать, а хорошие, наоборот, притягиваем, усиливаем, культивируем их в себе, вот тогда мы перестаем быть просто пешками в руках невидимого мира. Мы уже сами смотрим на вещи, сами все воспринимаем, что-то принимаем, а что-то, наоборот, гоним от себя». «Дорогой учитель, если в мире все так устроено, получается, есть какой-то задуманный Богом баланс добра и зла на земле?» — уточнила Оливия. «Его должно быть поровну или все-таки нет? И способны ли люди влиять на этот баланс?» «Добра и зла в нашем мире поровну», — спокойно произнес хранитель знаний, а затем задумчиво улыбнулся и продолжил. «Но понятие поровну очень условно в нашем мире. Чаша весов все время склоняется то в одну, то в другую сторону. Вот на войне, например, зла во много раз больше, чем добра. Ведь люди там культивируют ненависть, вражду, убивают и истязают друг друга, ведомые какими-то абстрактными целями, которые им навязали другие. На войне зла 90, а то и 95%, а добра всего 10 или 5%. «Учитель, но получается, даже в войне есть немного добра», — уточнил Раст неуверенно. «В самой войне ничего хорошего нет, но в людях частички добра остаются. Ведь много историй, как кого-то из горящих домов вытаскивают, последнюю краюшку хлеба ближним отдают. Вот это как раз проявление добра. Даже в самой глубокой и беспросветной тьме есть небольшая капелька добра», — пояснил мудрец. «Великий учитель, а где-то ведь этот баланс должен работать в обратную сторону, чтобы было 90% добра и 10% зла?» — снова спросила Оливия. «Да, все верно. Где-то люди хорошо живут, духовно развиваются, совершенствуются, например, в ашрамах, монастырях. Там добра в разы больше, чем в других местах, потому что Бог дал этим людям возможность развиваться, побеждать зло возвышенными глубокими эмоциями. Вот так и получается, что вроде бы на земле поровну добра и зла, но в каждом конкретном случае это равновесие нарушается. Где-то может быть совсем мало добра, а где-то намного больше. Хорошо бы всегда находиться в месте, где добра 90%. Лучезарно улыбнулась молодая девушка в небесно-голубом платье до пола. На ее груди таинственно мерцал массивный амулет, привезенный из места силы. «Это вполне в наших силах, Марго», — ответил хранитель знаний, раскидывая руки в стороны, словно обнимая всех учеников сразу. «Там, где добра и возвышенных эмоций больше, туда и надо идти, чтобы быть ближе к Богу и к невидимому миру, чтобы выйти, наконец, из своей комнаты без окон и взглянуть на мир незатуманенным взором. А на войну ходить точно не следует». «Учитель, можно я приведу пример?» — спросил Раст и, получив одобрение, продолжил. «У меня недавно с войны одноклассник вернулся. Я вот взглянул на него и сразу понял, как пострадала его душа там. Взгляд стал словно стеклянный, потухший, будто человек умер уже. Частичку своей души в этом аду оставил. Мурашки по коже от таких жутких историй, и ведь как их много повсюду», — поежилась Марго. «Очень правильный пример, Эраст, хоть и очень печальный», — сочувствием произнес хранитель знаний. «Это все прямое следствие того, что человек в постоянном зле находится. Когда вокруг 90% зла, перестаешь на человека быть похожим. И глаза стеклянными становятся, потому что не хотят и не могут видеть ужаса, который вокруг происходит. Любимый учитель, а можно спросить, вы ведь всегда говорили, что земная жизнь — это ад. Значит, логично получается, что на земле все-таки больше зла и негатива, чем добра и мира», — задумчиво произнес красивый, восточного вида юноша с миндалевидными карими глазами. «Очень интересный вопрос, Руслан», — улыбнулся хранитель знаний. «Земля — это действительно ад, но только по сравнению с тонким планом, где царствует абсолютное добро. Нет войн, преступлений, людей с негативными эмоциями, болезней, горя, старости и так далее. Нет всего негативного, что есть в физическом мире. Но если сфокусировать свое внимание исключительно на физическом плане, то мы увидим, что добра и зла там поровну. Это баланс Вселенной. Если бы зла было больше, то жизни на Земле просто не было бы. Поэтому даже здесь, в аду, Всевышний создал баланс, чтобы жизнь процветала, чтобы что-то созидалось и строилось, чтобы у людей было развитие. Жизнь сохраняется за счет этого баланса. За плохими временами всегда идут хорошие. За катаклизмами и разрушениями идет спокойствие, затишье и умиротворение. «Учитель, а я вот читала, что динозавры как раз от этого и вымерли, когда очень сильно нарушился баланс и наступил ледниковый период», — произнесла Оливия. «Это вполне возможно», — ответил хранитель. «Как только баланс сильно нарушается, то всякие катаклизмы происходят. Землетрясения, потопы, извержения вулканов, резкая смена климата». «Мастер, а какая у нас в таком случае миссия?» — снова спросил Руслан, немного подавшись вперед от обуявшего его интереса. «Я думал, мы добро должны творить, увеличивать его в мире, а его все равно только 50% должно остаться». «Мы всегда должны быть на стороне добра», — воодушевленно произнес учитель, направляя ученикам лучи понимания, мудрости и безусловной любви. Словно солнечный свет, эти лучи рассеялись вокруг, заполняя все пространство. Как круги на воде разошлись теплой волной от сцены к ученикам, подарив им глубокие возвышенные эмоции. «Что такое добро в своей сути?» — продолжал мудрец. «Это видимая польза ближним, чтобы глупый стал умным, заблуждающийся увидел истину, потерянный нашел свой жизненный путь. Вот самое главное добро. Мало человека обуть и одеть. Если он остался глупцом, то скоро так же потеряет все, что вы ему дали». «Такая ситуация была с моим двоюродным братом», — произнес Руслан, грустно опуская глаза. «Он с детства был очень азартным, а родители это поощряли. Думали, что в нем это воспитает чемпиона, способного преодолевать препятствия и достигать любых целей. Но получилось все наоборот. Он стал зависим от игр и казино. Проиграл в покер машину, квартиру и все имущество своих родителей». Руслан вздохнул. «И я пытался одно время ему помогать. Давал деньги взаймы, чтобы он выкарабкался из долгов и начал жить нормально. А сейчас вот понимаю, что это было бесполезно. Ведь в его мышлении ничего не поменялось». Заметив грусть ученика, хранитель знаний направил ему лучи понимания и принятия. «Ты не виноват, Руслан», — добродушно произнес мудрец. «Но глупцам действительно не поможешь деньгами или заботой. Пока они не поменяют мышление, ничего не изменится. Истинное добро в том, чтобы помочь человеку изменить себя, встать на истинный путь. Вот в этом и состоит наша основная задача на Земле». «Учитель, но ведь многие в упор не желают становиться мудрыми», — тихо произнесла полная шатенка в широком цветочном платье. Она заметно волновалась перед вопросом, то и дело теребя красную атласную ленточку, вплетенную в волосы. «Да, мила, ты права», — подбодрил девушку мастер. «Все потому, что СМИ людей всячески настраивают против духовности. Пугают сектами для того, чтобы люди дальше деградировали, вместо того, чтобы развиваться и идти к Богу. И так было всегда. Ошо, например, не пускали ни в одну страну. Выслали его из Америки, чтобы он не мог нести людям истину. Его даже в аэропорт не пускали ночевать. Боялись, что будет распространять знания, открывать людям глаза, и они перестанут быть покорными безвольными овечками, станут думать своей головой и не будут слушать правительство. Пока люди не мыслят, а живут по предписанным шаблонам, ими легко управлять, как стадом. Поэтому правительству выгодно держать всех в неведении. Силы зла тоже не дремлют. Об этом никогда нельзя забывать. Любимый мастер, а правильно говорят, что внутри человека тоже есть ад и рай? Осмелев, обратилась Мила к хранителю знаний. Вы вот сказали, что во внешнем мире есть ашрам, где больше возвышенных эмоций, и есть мир, где хаос, война и разрушение, где больше негативных эмоций и страданий. А вот если на войну попадет человек, культивирующий возвышенные состояния. Если он окажется в такой негативной атмосфере, все равно ведь все будет зависеть от его внутреннего состояния. «Очень интересный вопрос, Мила», — произнес хранитель знаний, медитативно складывая красивые пальцы в мудру. «Разумеется, все идет от нашего внутреннего состояния. Человек может находиться в ашраме, но при этом негативные эмоции культивировать, а может случайно попасть на войну и использовать эту ситуацию для своего развития, воспринимать ее как испытание Бога. Но еще тут следует сказать о силах разрушения и созидания. Когда они захватывают определенные территории, там распространяется их влияние. На Россию, например, сейчас идет сила разрушения», — произнес мудрец, хмуря брови. «Да, маразм крепчает», — проговорил Эраст. «Снова какая-то сталинская идеология возвращается. Гайки закручивают, интернет отключают. Все делают, чтобы люди глупели, и ими было легко управлять, как роботами. Еще и в школе всякие глупые пропаганды, программы внедряют, чтобы детям навязывать ложные идеалы», — гневно воскликнула Оливия. «Да и взрослым по телевизору мозги промывают. Это и есть силы разрушения, любимый мастер?» «Да», — ответил хранитель знаний, — «это силы разрушения сейчас перешли в наступление. Нам же остается только смотреть, где силы созидания наиболее активны, и туда всеми силами стремиться, к Богу и возвышенным эмоциям». «Мудрый учитель», — с задней скамейки привстал симпатичный юноша с курчавой рыжей бородкой. Он часто посещал занятия великого мастера, но редко высказывался. Однако сейчас тема затронула его до глубины души. «Я слушаю тебя, Грег. Очень рад, что ты решил задать вопрос», — тепло произнес хранитель, направляя ученику энергию уверенности и мудрости. «Я хотел спросить про тонкий план», — смущенно заговорил юноша. «Вы говорили, что тонкий план делится на несколько уровней. Получается, что даже здесь, на Земле, исходя из нашего состояния, исходя из той атмосферы, где мы находимся, мы тоже можем находиться в тонком плане на разных уровнях?» «Да, конечно», — ответил мастер. «Все наши мысли, эмоции, чувства, энергия внутри нас — это все тонкий план. Мы ведь не только физическим телом живем. У нас есть ум, эмоции, ощущения. Есть наше внимание, которое из очень высоких сфер идет. Поэтому мы находимся одновременно и в тонком плане, и в физическом. Часто мы это даже не осознаем, не понимаем, откуда та или иная мысль пришла, от какого беса она возникла, какое эмоциональное состояние вызвало. Из этого формируется духовная слепота по отношению к тому, что в тонком плане происходит. Учитель, я правильно понимаю, что именно из-за этой слепоты высший мир незрим для нас?» — спросила Марго. «Все верно. Люди просто не хотят думать, вникать, поэтому видят только физический мир, а в незримый мир даже не верят». «Великий мастер», — вновь обратился к хранителю знаний Эдгар, «я правильно понимаю, что человеку мало посещать занятия, приносить жертвы и так далее. Нужно еще понимать, зачем это делать. Вы вот говорили, что самое главное — это передать людям состояние. Но людям с логическим складом ума сложно передать состояние. Как все-таки правильно это делать человеку, чтобы была польза, чтобы он не просто бездумно выполнял действия, а реально понимал, зачем они?» «Хорошо, что интересуешься этим», — улыбнулся мудрец. «Очень важно, чтобы люди осознавали важность духовных знаний, которые вы несете. Ведь нужно дать не просто мысли, а духовное прозрение. Есть такая история про слепого богача. Он владел огромными богатствами, растрачивал их на красивую одежду, которую сам не мог увидеть, но другие восхищались ей. покупал себе огромные дома, яхты и машины. Однажды в город приехал очень известный врач и предложил богачу вернуть зрение, но стоило этого целого состояния. На этом моменте хранитель замолчал и лукаво улыбнулся, предлагая ученикам самим подумать, что было дальше. «Любимый учитель, скажите, слепец ведь сделал правильный выбор и вернул себе зрение в обмен на богатство?» С надеждой в голосе проговорила смуглая девушка в темно-синем шелковом костюме. Глубокие карие глаза смотрели из-под длинных ресниц с неподдельным интересом. «Нет, Элина, к сожалению, у этой истории печальный конец», — ответил мудрец. «Увы, но люди с большей охотой занимаются своей внешней облицовкой, чем внутренним состоянием. Они пускают деньги по ветру, тратят на всякую ерунду, а внутри остаются пустыми и гнилыми. В образование и развитие вкладываются лишь единицы. И именно они в жизни достигают настоящего успеха». «Мастер, но ведь нужно следить за тем, в какое образование ты вкладываешься», — задумчиво произнес Руслан. «Вы вот нам сейчас за полчаса дали знаний больше, чем я получил в университете за 4 года обучения».
«Спасибо вам за эти знания, учитель», — добавила Марго, лучезарно улыбаясь. «Если бы не вы, в моей жизни тоже не было бы никакого роста, хотя у меня 2 высших образования, и школу я с медалью закончила. Только вот о жизни совсем ничего не знала. Все время мучилась, страдала, наступала на одни и те же грабли, пока вас не встретила и не поняла, почему так происходит».
Хранитель знаний с любовью кивнул ученикам, направляя им свою энергию мудрости, понимания и процветания. «Учитель, а почему слепой богач поступил именно так? Я вот не понимаю его совсем. Он ведь мог вернуть себе здоровье, а вместо этого тратился на машины и одежду, хотя даже не мог их увидеть. Вот почему он так делал?» — с недоумением спросила Элина. «Некоторые люди просто привыкают быть слепыми и глухими, привыкают не верить в тонкий план и жить только лишь теми ценностями, которые им диктуют, а своей головой даже и думать не хотят. Пробудить таких людей от сна очень сложно, ведь человек в первую очередь сам должен захотеть проснуться. Мы можем только немного помочь ему в этом. Но первые шаги к мудрости и познанию он должен сделать сам. К сожалению, далеко не всем людям на Земле мы можем помочь». Только хранитель знаний закончил говорить, как вверх взметнулось еще несколько рук. Жестом мудрец указал на татуированного мужчину в первом ряду. Выглядел он достаточно устрашающе. Мускулистые сухие руки были сплошь покрыты черными символами на непонятном языке. Даже на лице было несколько татуировок, но в глазах читалась мудрость и спокойствие. Было видно, что этот человек уже давно вступил на путь развития и праведности.
«Великий мастер, скажите, я правильно понимаю, что смысл закона жертвы в том, что у человека происходит переоценка ценностей? Вопрос же не в деньгах, а в том, куда человек инвестирует эту энергию. Деньги — это его энергия. Когда мы обсуждали Даршан про жертву, то пришли к выводу, что те, кто живет в ашраме, в какой-то момент предпочли духовное материальному, отринули все, что у них было. И в этот момент происходит какой-то щелчок. Что толку, что ты слепой, но лежишь в золотой ванне? Помните, одна ученица писала, что копит на ванну, и ей нужно 30 тысяч долларов, поэтому она не может поехать на семинар. Нет денег. Получается, что переоценка ценностей — это суть закона жертвы. Ты жертвуешь, и у тебя ценности меняются, так?
Верно, Пабло. Все зависит от того, куда ты направляешь энергию. Деньги — это
материальная энергия, а внимание — тонкая энергия. Куда мы эти энергии направили, то и начали получать. Вложили свои сбережения в мудрость и развитие — получили рост. Вложили в золотую ванну — получили негативные энергии жадности, алчности и тщеславия. Все свои силы нужно направлять на что-то духовное, светлое, возвышенное, чтобы такое же возвышенное получать.
Учитель, а вы вот только что нам рассказывали про силы созидания и разрушения. Правильно ли я понимаю, что Создатель включает в себя обе эти силы? С видимым интересом спросил Грег.
Ты все верно понимаешь, улыбнулся Хранитель Знаний. Он был рад, что его ученики так глубоко воспринимают истину.
Часто люди думают, что созидательные силы, то есть добро, это и есть Бог, и стремление к Богу — это стремление к добру. Но суть гораздо глубже и сложнее. Бог находится за пределами нашего восприятия, поэтому наши земные понятия созидания и разрушения — Он включает в себя.
Любимый мастер, получается, Бог выходит за пределы всего, что мы можем придумать и описать? Он является абсолютом? Правильно я поняла вашу мысль? Произнесла Мила, с нескрываемым интересом заглядывая в глаза мудреца.
Да, в шаманизме, например, есть Бог вечности, Тенгри. Он абсолют. Он создал мир. Создал Эрлика, бога прошлого, который все разрушает. Создал Ульгеня, бога будущего, который все создает. Создал Умай, богиню настоящего. Все это создал Тенгри. И он создал наш мир, как игру, в которую играет бог. Ульгень будет все создавать. Умай — все сохранять, а Эрлик — все разрушать. Если бы не было этих сил, то и игры бы не было.
«Хранитель, а я вот не совсем понимаю», — изумленно обратилась к мудрецу Элина. «Если Тенгри создал мир как игру, почему он не сотворил на земле одно только добро, одни лишь силы созидания? Так ведь было бы намного проще».
Мудрец мягко улыбнулся в ответ смущенной ученице и проникновенно ответил. Представьте, если бы высшие силы все только создавали, создавали, но не было бы разрушения, то игра бы просто не пошла. А если только разрушалось бы все, то что тогда бы создавалось? Бог создал эту игру целостной и мудрой, чтобы все в ней имело какой-то глубокий смысл. Ведь задача игры — это развитие человека. Игра идет... А мы развиваемся, мы совершенствуемся, в этом заложенный Создателем смысл. А созидание и разрушение — это просто силы, которые действуют в этом мире. И видя эти силы, взаимодействуя с ними, мы начинаем приобретать понимание. А понимание — это как раз то, что нам нужно, это то, что поможет нам вырасти в духовном плане и прийти к возвышенным энергиям.
«Спасибо, учитель. Вот теперь я наконец-то понимаю, что такое игра Бога», — улыбнулась Элина.
«Мастер, а можно задать еще вопрос про эту игру?» — вставая с места, спросил Грег. Хранитель знаний одобрительно кивнул. «Занимаясь духовными практиками, я наблюдал за собой и заметил, что если мы отождествляемся с чем-то, то начинаем полностью включаться в правила игры. Внутри игры включается закон уничтожения, разрушения. Правильно я понимаю, что в этой большой игре есть еще маленькие правила, которые регулируют, забирать у человека что-то или не забирать?
Грегори, в любом случае, если что-то дается высшими силами, рано или поздно оно все равно забирается. Поэтому очень важно делать правильные выводы из всех жизненных ситуаций. Вот мы думаем, ага, я что-то имею, мне что-то дали, но потом это заберется. А какой вывод я должен сделать из этого? Что все не вечно,
Привязываться ни к чему не надо. Нужно стараться быть отрешенным, стараться духовно расти, быть осознанным, обретать те драгоценности, которые невозможно отнять.
Любимый учитель, получается, все-таки есть ценности, которые нельзя у человека отнять? — уточнила Оливия.
Да, конечно. Например, осознанность. Если мы осознанность обретаем, то отнять ее у нас невозможно. Или если мы обретаем тенденцию к возвышенным эмоциям, это наше навсегда.
Поэтому Христос и говорит: «Собирайте сокровища на небесах, которые никто не может отнять, которые не ржавеют, не портятся. А если вы собираете сокровища земные, то как вы их получили, так вы потом с ними и расстанетесь».
«Мастер, скажите, а наши реакции останутся с нами? Ведь мы все-таки должны стремиться к силам созидания, добра и света, но наше восприятие зависит от реакции. Отреагировали на какую-то плохую ситуацию гневно, она стала негативной. Отреагировали спокойно, она на нас никак не коснулась. Наша реакция создает тенденцию и ведет нас, правильно?» — спросил Пабло.
«Да, конечно. Все наши тенденции, как реагировать, что говорить, куда стремиться, что делать, все это остается с нами и переходит из жизни в жизнь. Находясь в игре Бога, мы должны внимательно следить за своими реакциями, чтобы не унести в другую жизнь ничего негативного. Какие-нибудь тенденции к уродству, глупости, жестокости — именно поэтому мы и должны стремиться к постоянному созиданию. Почаще задавать себе правильные вопросы. Что я делаю? Идут ли мои реакции мне на пользу или же вредят? Если наши тенденции ведут к развитию, созиданию, тогда мы развиваемся, освобождаем в себе Бога, понимаем суть игры и можем выйти из нее».
Мудрец таинственно замолк, направляя свой одухотворенный взгляд вдаль, за спины учеников, где на небе простирался ярко-оранжевый закат. Ученики последовали его примеру, и все как один оглянулись назад. Как неописуемо прекрасен мир, сотворенный Всевышним! Каждая звезда на небе, каждая травинка и каждая веточка — все хранило в себе какую-то тайну, разгадать которую, казалось, было невозможно. Но ученики точно знали, где искать ответы на все вопросы Вселенной. Даже находясь в молчании, великий хранитель знаний не переставал делиться знанием со своими учениками. Между ними был налажен невидимый канал, по которому мудрец непрерывно транслировал возвышенную энергию созидания, добра и принятия. Ученики ощущали ее, как теплый солнечный свет. Только вот воздействовал он не на тело, а проникал глубоко в душу, заставляя ее трепетать от возвышенного ощущения силы и познания.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.